Уважаемые зрители, Христос воскресе! Я рад снова приветствовать вас в прямом эфире телеканала «Союз». И у нас беседы с батюшкой. В гостях нашей студии сегодня протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Полевской Свердловской области. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы благодарим вас, что вы в этот радостный и светлый день посетили студию нашего телеканала и согласились ответить на наши вопросы и на вопросы телезрителей.
С большим удовольствием. Бог помощь.
Дорогие друзья, хочу напомнить о том, что вы можете дозвониться до студии прямого эфира по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Конечно же, продолжается Светлая Седмица. Мы предлагаем поговорить на такую пасхальную тему, на тему радостную. Но напомню, что вы можете задавать вопросы и те, которые интересуют только вас, не обязательно по теме. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, в самом начале, точнее, не в самом начале, а вообще православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе». И вообще принято это делать и в течение 40 дней после воскресения Христова. Но вот лично я встречаю такое приветствие лишь, может быть, на Светлой Седмице. Конечно, все люди в Светлое Христово Воскресение говорят эти слова. На Светлое уже меньшее количество людей, но потом уже как бы стандартное «Здравствуйте, приветствую вас, если к священнику батюшка благословите». Вот скажите, для верующих, какое значение имеет такое приветствие, такой возглас и восклицание?
Ну, кроме того, что это уже становится традиционным, для любого верующего православного христианина смысл этого приветствия – это и есть смысл его веры. Это суть нашей христианской веры. Сам апостол Павел говорил о том, что если бы Христос не воскрес, то вера наша тщетна, и вера будет тщетна, и вообще все впустую. Поэтому с самого первого века воскресение Христово явилось действительно тем знаменем, тем событием, которое изменило, по сути дела, можно сказать, весь мир, всю Вселенную. Поэтому для каждого христианина свидетельство этой веры в этом приветствии. Это самое радостное, это самое ликующее приветствие, знание, уверенность в этом величайшем событии. К сожалению, да, не все, может быть, до конца вкладывают смысл в это приветствие и понимают этот смысл до конца. И поэтому, когда сам праздник Пасха, Пасхальная Седмица, Светлая Седмица, если эта еще радость сохраняется, она сохраняется в первую очередь, конечно, у тех, кто в первую очередь находится на богослужениях, на пасхальных богослужениях, кто приходит в храмы для того, чтобы причащаться, для того, чтобы радоваться, еще раз ликовать и в этом приветствии поздравлять друг друга. Но для нашей страны, конечно же, это становится традицией и заменяет иногда простое «здрасте», «до свидания». Но тем не менее, даже кто-то, кто еще малоцерковный или почти не церковный, постепенно приобщается и, может быть, рано или поздно задаст себе вопрос: а в чем смысл этого приветствия? И в его душе, может быть, воскреснет Господь, и он обретет этот мир и радость.
Вот скажите, существует такие люди, которые Светлое Христово Воскресенье воспринимают лишь как один из праздников. Ну, есть такой праздник, есть, там, не знаю, день торжества какого-то такого светского, там, не знаю, 8 марта, 23 февраля. Они, конечно, может, и имеют какую-то свою основу, об этом мы говорить сейчас не будем, но они ставят вровень Светлое Христово Воскресенье. И для них вот слова «Христос воскресе» является чем-то таким для галочки. Вот вы как думаете, стоит ли хотя бы так этот день отмечать?
Я думаю, что всякий, кто не против вас, тот за вас, говорит Господь. И поэтому, если человек действительно, пусть даже так приветствует, даже так участвует, может быть, косвенно, тем не менее, Бог даст, может быть, действительно он просветится. светом Христовой истины. Но я согласен с тем, что не, это только для людей воцерковленных, для людей действительно понимающих, церковных людей. Это праздников праздник, торжество торжеств. Нет более равного празднику, чем Пасха, чем Воскресение Христово. Для людей мало церковных или нет церковных, они действительно могут поставить его в разряд, ну, той иерархии праздников, которые они соблюдают. Но, тем не менее, даже косвенное прикосновение к этой радости все равно оно просветляет душу.
Мы сегодня со съемочной группой отправлялись по улицам Екатеринбурга и узнавали реакцию людей, как они реагируют на приветствие «Христос воскресе». И вот к нашему удивлению, к нашему счастью, 90% тех людей, которые нам встретились, они сказали «воистину воскресе». Ну, неважно потом, какие проценты, кто сказал, почему они так ответили, но сам факт, что об этом, что они как бы так…
Они уже знают, они уже понимают даже, как ответить хотя бы это. Это уже хорошо.
Да, спасибо, что дополнили. Вот, но и были, к сожалению, те люди, которые либо проходили просто мимо, или говорили «спасибо». Ну, то есть не отвечали какой-то взаимностью на такое приветствие. Скажите, пожалуйста, сколько дней отмечается Пасха?
Как правило, Пасха имеет по празднеству самое большое. У всех великих праздников, двунадесятых праздников есть предпразднество, попразднество. У Пасхи 40 дней. И поэтому до отдания Пасхи, до самого 40-го дня, а этот день как раз накануне Вознесения Господня, по сути дела, Вознесение Господне на 40-й день и приходится. Вот это все период празднования Пасхи. Само торжество, вот такое, как оно началось в пасхальную ночь, оно продолжается 7 дней до ближайшего воскресенья, которое называется Воскресение Фомы, Фомино Воскресенье. Но весь этот период праздничный, пасхальный, до 40-го дня. Самый большой праздник для всех христиан.
Как нам понять то, что сама Пасха и Светлая Седмица – это как бы один день, и это как бы единое время?
Это можно понять по тому богослужению, уникальному богослужению, которое совершается в наших православных храмах. Действительно, период вот этого пасхального торжества, он настолько кардинально меняет само богослужение, оно ни с чем не сравнимо. Если человек действительно в какой-то мере проживает хотя бы немножечко церковный год, то он с легкостью понимает, о чем я сейчас говорю. Вот. Поэтому по богослужению это можно сразу отличить. А говорить в словах можно сказать, это отличается тем-то, тем-то, но лучше всего это ощутить, придя в храм Божий.
Спасибо. Батюшка, у нас есть первый вопрос, давайте примем звонок. Здравствуйте, вы дозвонились до телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Евгений, Белгород. У меня такой вопрос. Вот это воскресенье мы празднуем, Христо, оно произошло 2000, чуть меньше, 2000 лет назад. Это было один раз тогда, и сейчас мы просто вспоминаем каждый год. Или это воскресенье повторяется каждый год, это все. Вот это более, как вы понимаете, о чем я хочу спросить. Это глубокое чувство или нет? И второе, Христос спускался в ад, и он, ад был разрушен. Но Афанасий Великий еще говорил, что мы до Христа шли от тьмы к свету, а после его как раз пошли в обратную сторону, от света к тьме. То есть грешников меньше не стало, и мы в том числе. А если ад разрушен, тогда как?
Ну, по первому вопросу, в первую очередь надо сказать о том, что действительно это уникальное событие, воскресение Христово, действительно произошло 2000 лет тому назад.
Чуть меньше.
Да, чуть меньше. Я условно говорю. 2000 лет. И каждый год мы воспоминаем это событие, переживаем это событие и, безусловно, стараемся участвовать в ту меру, насколько действительно нам Господь это дает. И действительно, то преображение нашей души через наше покаяние, через нашу борьбу с нашими страстями, через то очищение нашего сознания, сердца, души, оно позволяет приобщиться действительно настолько глубоко, насколько действительно это очищенная душа и сердце. Вот. А то, что касается слов святого Афанасия Великого, когда апостол Павел говорит, когда был дан закон, тогда умножились беззакония. И действительно, сейчас открыты небеса для каждого кающегося грешника. Господь действительно ищет любого грешника для того, чтобы дать ему возможность спасения. Но без нашего воли и без нашего желания ничего не происходит. И поэтому то, что мы называем синергией, взаимодействием, действие Божьей благодати и нашего усилия, оно приводит нас к спасению. В то же время, зная этот путь, зная путь спасения, не всегда люди идут по этому пути. Поэтому Господь, наверное, и говорил, что много званых, но мало избранных. Поэтому путь открыт для всех, и это величайшее событие воскресения Христова открыло нам путь всем верующим, истинно верующим. Кто хочет действительно быть со Христом, должен следовать Его святым заповедям. Ну и, конечно же, те, кто не хочет, как говорили в народе, вольному воля, спасенному рай.
Спасибо за ваш ответ. Я хочу напомнить зрителям о том, что вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 343, это код Екатеринбурга, далее 379-6570. У нас на линии есть еще один звонок. Здравствуйте, Христос воскресе.
Да, истинно воскресе.
Как вас зовут? Представьтесь и задавайте свой вопрос.
Я бы хотела такой задать вопрос. Я недавно воцерковлялась. Можно ли вот на седмицу, на святую, считать акафисты?
Спасибо.
Вообще-то это особая седмица, она одна единственная такая пасхальная седмица. И в этой седмице любой верующий православный христианин, конечно же, лучше всего ликует в церкви, в храме Божьем, на богослужении. И, конечно же, тот пасхальный канон, который мы можем читать, он заменяет все акафисты, какие только известны. И поэтому даже наше правило утреннее, вечернее заменяется на так называемые пасхальные часы, где должно сердце, разум ликовать о воскресшем Господе, поэтому могу только одно посоветовать. Почитайте пасхальный канон у себя дома, и вы действительно почувствуете ту радость и благодать.
Отец Сергий, скажите, вот мы ранее говорили о том, что великие перемены в богослужении в это особое время, и о том, что их лучше бы, конечно, прочувствовать, но могли бы вы все-таки нам рассказать, какие это перемены и как они проявляются?
Во-первых, само богослужение, то, которое мы служим всегда накануне Великим постом, оно тоже отличается очень серьезно. А во весь остальной год то традиционное богослужение, оно, конечно же, связано в первую очередь, самый главный мотив – это покаяние. Это покаяние и просьба к Господу о помиловании. В этот пасхальный период нет ни тени этого, есть только ликующая радость. И поэтому в период всей Светлой Седмицы мы не читаем псалмов, мы не читаем те покаянные молитвы, к которым привыкли утром, вечером, ну и, конечно же, на наших богослужениях и так далее. Действительно, весь строй богослужения состоит в радости восхваления о воскресшем Господе, ну и, конечно же, радость о том, что нам, даровано, незаслуженно, это великая радость спасения нашей души, если мы последуем за Господом.
Ну, я так понимаю, что очень символично, что и земные поклоны в этот период тоже отменены.
Безусловно, да. Вообще земные поклоны до Святой Троицы отменяются. По сути дела, первые земные поклоны – это как раз чтение молитв Святой Троицы.
Спасибо. У нас есть еще один звонок. Христос воскресе. Мы вас слушаем. Христос воскресе.
Алло. Здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос.
Слушаем
вас.
Пожалуйста, разговаривайте с нами только по телефону, потому что если вы будете еще слушать звук в телевизоре, то мы с вами нормально пообщаться не сможем.
Угу. А как-нибудь?
По телефону с нами разговаривайте, мы сейчас вас слышим.
Угу. Я хотела бы задать такой вопрос. Как нам быть вот с крестной, которая у маленького ребенка перешла к из православной веры в сектантство?
Ну, это печальный факт, что ваша крестная перешла в сектантство, но это же не отменяет обязанности родителей воспитывать ребенка в православной вере. Это во-первых. А во-вторых, действительно, это ваш выбор был, крестная, и, по всей видимости, крестная, она недостаточно была подготовлена к этому таинству крещения. Недостаточно подготовлена в том плане, что мало знает, видимо, об основах христианской православной веры. Вот для этих целей, поэтому при наших храмах существует специальная подготовка для людей, которые приходят с желанием покреститься, приводят своих крестных. Было бы неплохо пообщаться вот именно через эту подготовку со священником, задать все волнующие вопросы. Именно для этого подготовка самое лучшее, что можно сделать действительно в будущем в помощь и крестным, и родителям, и самим будущим новопросвещенным христианам. Это замечательное время, когда можно поговорить вот буквально с глазу на глаз со священником именно столько, сколько вы хотите. И если она не нашла ответов на свои вопросы в православии и ушла в сектантство, значит, я думаю, наверное, именно она не нашла и возможности пообщаться и со священством, в том числе по-нормальному.
Спасибо. Но я хочу напомнить, дорогие друзья, о том, что, чтобы мы могли с вами комфортно и нормально пообщаться, когда вы дозваниваетесь до нашей студии, то, пожалуйста, разговаривайте с нами только по телефону и старайтесь звук на телевизоре либо выключить, либо убавить его до такой степени, чтобы он не смущал вас и не сбивал вас, потому что все-таки эфирное время. Отец Сергий, скажите, пожалуйста, отдание праздника Пасхи накануне Вознесения Господня, Вознесение Господне в этом году 21 мая, а отдание, получается, 20 мая. Вот само слово «отдание», вот мы видим о том, что у таких…
Дело это заканчивается, окончание вот этого праздничного периода празднования, вот этого того или иного праздника. И в нашей традиции, вообще-то в греческой традиции именно в этот день служится именно такое же богослужение, как на Пасху, как положено. Но у нас немножко в нашей русской традиции оно немножко изменено. Не совсем такое торжественное и праздничное, но тем не менее это действительно какое-то такое повторение того начала празднования, которое было 40 дней назад.
А еще скажите, есть еще так называемая антипасха. Вот что вообще это означает?
Ну, 7 дней, вот как раз седмица, вот эта пасхальная седмица, на самом деле это один единый вот этот вот праздник торжества. И поэтому начало и, вот скажем так, его предел, вот это и есть антипасха, именно вот этой седмицы. А отдание Пасхи – это когда уже весь период, 40-дневный период заканчивается всего этого торжества.
Скажите, пожалуйста, на Светлой Седмице все желающие могут подняться на колокольню любого из храмов и возвестить всем в округе о празднуемых торжествах, о празднуемом торжестве. Какое еще, можно сказать, есть символичное значение вот этого звона, который в эти дни можно услышать?
Ну, на самом деле символов можно всегда придумать очень много. На самом деле желание приобщиться действительно к этому величайшему искусству колокольного звона, наверное, есть в душе у каждого человека, верующего или маловерующего, неважно. Вот сегодня как раз у нас в нашем храме два класса ходили на колокольню для того, чтобы позвонить. С какой радостью и с каким желанием абсолютно все дети. И если бы им сказали, вот кто хочет, то это стопроцентное желание. Дети, безусловно, выбирают вариант обязательно подняться на колокольню и позвонить. Ну, а символ самый главный. Ну, какой может быть символ? Конечно же, возвестить всем о своей радости. Колокольный звон, он дает возможность как раз оповестить о начале богослужения, о том, как закончилось богослужение, когда оно закончилось и так далее. Ну и, конечно же, есть просто праздничный звон, который постоянно напоминает об этом праздничном событии. И приобщиться к этому может любой человек как раз вот в эту Светлую Седмицу на колокольне.
У нас есть еще один звонок. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Представьтесь, пожалуйста.
Спасибо. Лариса из Калининграда. Скажите, пожалуйста, вот на службе, вот именно на пасхальное, батюшка у нас переодевается во все цвета. Белый, желтый, зеленый. Что это обозначает? Интересно мне.
Да, действительно, такая традиция была раньше, когда священник, дело в том, что на каждой песне пасхального канона, на утренней, происходило вот это вот переодевание во все цвета, облачений, которые есть в алтаре. Вот. И священник выходит, кадит весь храм, и весь народ приветствует этим радостным «Христос воскресе», народ отвечает «Воистину воскресе». На самом деле, это переодевание, это не является уставным переодеванием. Это традиция таким образом показать некую такую радость этого торжества. Вот даже таким образом. Но действительно эта традиция была раньше, сейчас на самом деле она уже давно отходит, потому что все-таки все священство переодевается единожды, когда с белого переодевается в красный перед божественной литургией, вот в пасхальную ночь, вот, и в этом красном облачении уже служит до отдания Пасхи.
Скажите, вот эта вот цветовая гамма, я так понимаю, что это тоже очень символичные,
да,
вещи?
Каждый цвет богослужебного облачения и облачения, в том числе раньше и престолов, и аналоев и так далее, он символизирует, безусловно, то или иное значение праздника или празднуемого события. К примеру, вот Пасха как раз-таки это яркий, алый такой цвет. Когда мы празднуем праздники богородичные, мы облачаемся в небесно-голубой цвет. Вот как раз праздник Святой Троицы, это будет праздник, когда мы будем облачаться в зеленый цвет. Вот, тоже здесь... У каждого праздника есть и цветовые символы. Вот. Эти цветовые символы в основе, и поэтому употребляются для того, чтобы действительно придать еще большее значение и понимание того или иного смысла этого праздника.
Если продолжить разговор о символах, ранее мы уже говорили и о символичном колокольном звоне, который на Светлой Седмице можно услышать. Вот скажите, существует также символичные пасхальные блюда, как-то крашеное яйцо, кулич или пасха, вот обязательными ли они являются и вообще каково их значение?
Ну, обязательность, это трудно сказать, что это обязательно. Обязательно есть то, что находится в храме. Например, тот же знаменитый артос. Вот. А кулич... Творожная Пасха, яйцо – это та традиция, которая уже возникла гораздо позже. Например, известно из предания, как появилось яйцо, когда равнопостольная Мария Магдалина императору Тиберию вручает яйцо и рассказывает ему о воскресении Христова. Естественно, как язычник, философ, он говорит, не поверил, он говорит, скорее всего, это яйцо может покраснеть. И так происходит это чудо. И вот, исходя из этого предания, традиционным символом Пасхи является уже яйцо, алое яйцо. Ну, а сам кулич – это как раз-таки подобие, вот такое, можно сказать, бытовое подобие того артоса, той просфоры, которая действительно 7 дней священнослужители после совершения праздничного богослужения, после божественной литургии идут крестным ходом, и этот артос по-особенному освящается в первый день, потом обносится на крестном ходе вокруг храма, и в конце Светлой Седмицы, в субботу, этот артос, это действительно такая важная, большая, очень важная просфора, он раздробляется для того, чтобы эта святынька сохранялась верующими и употреблялась в определенных случаях своей жизни. Может быть, во время болезни, может быть, во время какого-то периода уныния или предстоящих каких-то испытаний и так далее. Так же, как Великая Агиасма, святая вода, которую мы храним тоже весь год и употребляем в определенных случаях, в помощь, в первую очередь, нашим духовным силам. Вот. Ну, а творожная Пасха – это уже, скажем так, подобие, традиция, потому что так было заведено на Руси.
Могли бы более подробно рассказать о том, что такое артос? То есть мы уже упомянули о том, что это освященная просфора большая.
Если переводить с греческого, это квасной хлеб, только это большая просфора. Если кто-то имеет представление, что такое богослужебные просфоры, вот, то артос, он действительно выпекается достаточно большим и с изображением воскресшего Господа. Вот. И потом, как я уже сказал, после совершения первого праздничного богослужения, после божественной литургии пасхальной, он особым чином освящается. Дело в том, что традиция артоса, она возникла издревле, буквально там с первых веков, когда уже после вознесения Господня апостолы оставляли специально хлеб и оставляли место как бы для Господа, который вот должен был прийти. И потом этот хлеб раздроблялся для того, чтобы употреблять его. Вот артос, по сути дела, он идет оттуда, с тех времен после вознесения Господня. А сейчас, вот поэтому, когда на нем, на этой просфоре изображается воскресение Христово, вот он употребляется уже вот таким образом, в память о тех событиях, о которых апостолы установили это.
То есть получается, что на Светлой Седмице царские врата открыты, и артос стоит перед ними, ну, для того, чтобы символизируя присутствие здесь Бога, да?
Да. Что этот хлеб, так же, как апостолы оставляли до Христа, вот мы символизируем таким образом. Но вообще-то артос находится возле иконы Спасителя, ну, а когда богослужение заканчивается, перед царскими вратами выставляется.
Напомню, дорогие зрители, что вы можете дозвониться до нашей студии. В прямом эфире мы работаем по телефону 8-343, далее 379-65-70. Говорим мы сегодня о Светлой Седмице, ну а вы можете задать вопрос и не по теме. Скажите, вот Светлое Христово Воскресенье мы еще также называем Пасхой. И говорят о том, что ведь Пасха – это еврейский праздник. Почему вы тоже называете свой праздник таким образом? Как это можно объяснить?
Ну, этимология этого слова, действительно, она связана с еврейским пониманием. Дело в том, что в переводе с еврейского Песах это «проходить мимо». Известны эти события из книги Исхода о том, как Моисей выводил народ свой из египетского рабства, и последняя казнь, очень страшная казнь, когда ангел смерти, по сути дела, произошло событие, что все первенцы египетские, они погибли, умерли. И только после этого фараон, как нам известно, вразумился и отпустил народ израильский из Египта. И вот это прохождение смерти, оно и называется Пасхой, исход. Кто-то называет это исходом из рабства, исходом из Египта. В дальнейшем уже греческая этимология этого слова, она вот как раз-таки больше уже звучит не как не Песах, а как Пасха. И это уже перевод, как связан со страданием. Но понятно, что исход израильского народа из дома рабства, так же, как и наша Пасха, это исход наш из рабства к греху, то, которое совершил Господь своей искупительной крестной смертью. И, безусловно, для нас Пасха, хоть она и созвучна, безусловно, с той, с тем словом, с теми традициями ветхозаветными, тем не менее, понятно, что мы вкладываем смысл освобождения. Освобождение от власти греха над нашей душой. Это тоже Пасха, это тоже исход, это тоже действительно наши страдания. Вот, поэтому ничего страшного нет то, что у нас созвучно, но и более того, все-таки новозаветная церковь нисколько не отрицает ветхозаветную церковь. Для нас, например, священное писание Ветхого Завета – это священное писание нашей священной книги, Библии. И поэтому, конечно же, те события, которые происходили во времена пророка Моисея, понятно, что и мы их почитаем, и мы их уважаем.
Батюшка, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Христос воскресе!
Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Здравствуйте, отец Сергий, благословите.
Благословите.
Меня зовут Наталья, я из Нижегородской области. Меня очень сильно волнует такой вопрос. В последнее время у меня очень сильное уныние и отчаяние. Я хотела бы спросить, сколько раз человек может быть по отношению к Богу быть блудным сыном? Я была крещена в младенчестве, но жила без Бога, не знала, не осознавала сердцем и душой, что есть на самом деле Бог. Когда я узнала об этом, Бог принял меня как блудного сына, я ощутила это и духом, и душой, и сердцем. Я больше нельзя назвать по-другому, как возгорела духом к выполнению заповедей, но потом как-то очень так же быстро остыла. Теперь я переживаю в том, что не скажется ли на мне эти слова Господа, что будь или холоден, или очень горячим, но не теплохладен, ибо изблюю тебя. И сколько лет должно пройти в таком падшем состоянии? Есть какая-то мерка, чтобы на мне не сбылись слова? Отсеку тебя, как бесплодную смоковницу, ибо ты не принесешь плода. И могу ли я иметь надежды, что я могу еще быть таким же блудным сыном, возвратиться к своему Богу Отцу, и как вот избавиться от этого уныния, которое по всем признакам меня очень тяготит и мешает мне быть близким к Богу и также ревностно подвязаться. Спасибо, извините, благословите.
Да. Во-первых, сам Господь говорит, что до 70 раз нужно прощать даже брата, который грешит против нас. А любовь Божия, она превосходит все наши, скажем так, мыслимые и немыслимые пределы. То есть нету такого греха, ну, кроме того греха, о котором сам Господь сказал, хулы на Духа Святого. Вот. Но это для того, чтобы впасть в этот грех, надо, знаете, иметь действительно такое состояние духа и такое просвещение. Поэтому я вам так скажу, надежда умирает последняя. А раз она у вас есть, значит, нисколько не сомневайтесь в своем покаянии, лишь бы это покаяние было искренне, и, безусловно, Господь принимает всякого кающегося грешника, даже если он 100 раз падал и 100 раз вставал. Вот у святителя Тихона Задонского есть такие замечательные слова. Он говорит, если ты на пути, и даже если ты спотыкаешься, падаешь, в первую очередь не хнычь, вставай и снова иди. Самое главное, не сбиться с правильного направления. Судя по тому, как вы цитируете Священное Писание, значит, вы знаете об этом направлении, и вы в верном направлении идете. Поэтому не унывайте, идите, искренне покайтесь, и Господь действительно принимает искренне кающегося грешника с величайшей любовью. А любовь его безмерна.
Дорогие друзья, я напомню о том, что вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Ну и у нас есть еще один звонок. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый вечер! Меня зовут Татьяна. У меня, если можно, 2 вопроса задам. Вопрос первый. Вот в одной из вечерних молитв святого Антиоха, там есть такая фраза. «Просвети тело мое твоею страстью бесстрастную». Вот не мог бы батюшка объяснить, что значит вот эта вот фраза «страстью бесстрастную». И вопрос второй у меня такой. Я по мере своего воцерковления, ну, громко сказано, воцерковления, так уж первые шаги делаю, как-то заметила, что мне стало не очень интересно общаться с бывшими знакомыми, с подругами. Как-то в другую сферу интересов вот перешла я. Вот скажите, пожалуйста, батюшка, это грех гордыни? И вот как найти вот эту золотую середину, как не обидеть людей? И как самой вот, ну, не остаться, так сказать, в одиночестве? Или наоборот, вот не вернуться опять вот к этим всем земным, так сказать, радостям и прочее. Вот спасибо большое за ответ. До свидания.
Да, вот этот вопрос очень часто задают, когда люди действительно приходят, обретают веру, и начинается воцерковление, у них возникает проблема в первую очередь со своим общением. Но и Господь об этом предупреждал. Он говорит, что даже враги домашние становятся такому человеку, если он обретает истинный путь. Не надо бояться. Не надо бояться. В первую очередь, если вы обрели истину, если вы обрели веру, если вы действительно на правильном пути, в первую очередь, вот достоинство каждого христианина, истинно верующего, доверять своему Спасителю Богу. Господь ведомыми путями, безусловно, приведет и ко спасению, и к тому состоянию, которое будет полезно для вас и для ваших ближних. Ведь в первую очередь духовная жизнь — это же изменение качества души. В первую очередь. Господь ведь говорит об этом. «Научитесь от меня, ибо я смирен и кроток сердцем». Вот эта кротость, вот это смирение, то есть незлобие и смирение, они помогут вам обрести и вновь друзей, и те, которые как бы были друзьями, но перестали быть, они обязательно изменятся, если вы измените сами. Вспомним слова преподобного Серафима Саровского, который говорит: «Стяжи дух мира, и вокруг тебя исцелятся тысячи». Вот этот мирный дух, вот это благодатное состояние, понимаете, оно действительно в первую очередь должно быть стяжаемо нами. Нам не надо стремиться изменить мир или изменить близких, или подлаживаться под их мнение, или под их интересы. Попробуйте действительно измениться сами, и вы обретете действительно настоящих друзей. Не эффективных, не тех, скажем так, приятелей по интересу, а настоящих друзей вы найдете. Вот. Но на то, что касается страсти бесстрастной, на самом деле, действительно, у нас есть страсти безобразные, то, что является следствием нашей испорченной природы человеческой. Те страсти, с которыми мы боремся, есть естественные страсти, те, которые являются на потребностью нашего физического состояния в том числе. Понимаете, вот после воскресения Господня, когда изменилась его человеческая природа, она удивительным образом изменилась. Посмотрите, когда мы слышим эти евангельские повествования о том, как Господь проходил через стены, через эти закрытые двери, но в то же время испугавшиеся апостолы, он их успокаивал, говорит: «Я, говорит, не дух. Посмотрите, дух плоти и костей не имеет», и просил что-нибудь поесть, попить. То есть вот оставались эти так называемые страсти бесстрастные, но в то же время они уже не давлели. То есть это не являлось необходимостью восполнения этих потребностей, то, что есть у нас. И вот научиться нам эти естественные страсти не превращать в безобразные страсти, которые становятся действительно господами, а мы становимся их рабами. Вот это настоящая та мера, это настоящее то смирение, это настоящее то просвещение, которого мы должны достигнуть. Но да, понятно, что до своего смертного часа, если мы достигнем управления своими страстями, вот хотя бы на уровне естественных страстей, это будет уже великое дело.
Спасибо. Отец Сергий, скажите, пожалуйста, в Великую Субботу в храме Гроба Господня происходит чудо сошествия благодатного огня. Расскажите вообще, что это за чудо?
Ну, я могу рассказать только с той точки зрения, сколько я слышал, читал, смотрел даже видеофильмы, записанные паломниками. Первое упоминание об этом чуде на самом деле восходит к очень-очень далекой древности. Если мне память не изменяет, об этом даже Григорий Ниский и Иоанн Дамаскин писали. На самом деле об этом чуде упоминается у многих паломников еще тех далеких времен. Само по себе чудо действительно удивительное, когда в Великую Субботу, накануне Пасхи, происходит то, что называется концентрация неких вспышек того огня, который превращается действительно в огонь, которым можно зажигать свечи и которым действительно вот то, что происходит в храме гроба Господня, меня каждый год всегда удивляет, настолько удивляет, что когда после возжигания этих свечей храм — это просто костер, сплошной костер, потому что каждый из паломников не по одной пачке этих свечей держит. И как это все никогда не загорается, я имею в виду ни одежда, ни волосы, никто никогда за многие годы не пострадал, я считаю, вот это уже тоже вторым чудом. Ну, а то, что касается самого благодатного огня, несмотря на то, что особенно сейчас в светской прессе началась какая-то кампания по поводу дискредитации, значит, этого чуда благодатного огня, могу сказать только одно. Очень большая проблема с интерпретацией слов. Вот у нас, я все время вспоминаю в этом плане удивительный такую конкурс, сценку мы проводим с нашими подростками, иногда на молодежных играх, когда человек 6-7 выставляются за двери, и одному один заводится, мы ему читаем какой-то самый неприхотливый текст о том, кто так в гости пришел, куда-то они пошли, сходили. Ну, самый, что ни на есть, простейший текст. Он должен каждому следующему входящему это пересказать, насколько возможно ближе к тексту. Так вот, уже третий, четвертый человек уже пересказывает то, что, конечно, всех повергает в смех. Но на самом деле, когда это дело доходит до 10-го человека, это вообще не похоже на первоначальный смысл и повествование.
Глухой телефончик.
Да. Вот в чем дело. И когда начинаются вот эти всякие интерпретации со слов там, патриарха или какого-то епископа или еще что-то, я считаю, что это вот как раз-таки та игра вот точно в такой же пересказ. Если бы этого чуда не было, об этом не говорили многие-многие сотни лет. Если бы этого чуда не происходило, не было бы действительно и такого количества паломников в это место. Но все-таки самое главное чудо, я хочу еще раз сказать для тех, кто, может быть, сомневается. Самое главное чудо для нас является сама Святая Евхаристия, тело и кровь Христова, который в каждом православном храме во время божественной литургии, таинстве, Евхаристии. Вот, и мы причащаемся. Вот это и есть самое великое и настоящее чудо. Хотя я, безусловно, всегда с трепетом и ожидаем Великую Субботу известий со Святой Земли о схождении благодатного огня.
Отец Сергий, скажите, вот пасхальное богослужение, оно такое очень активное для прихожан, ну и для священников в любом случае, извините, может быть, за такое даже и слово. Почему? Потому что нам возглашают «Христос воскрес», мы говорим «Воистину воскрес», нам возглашают «Христос воскрес», мы говорим «Воистину воскрес». И всю ночную службу, да, эти слова повторяются. И потом в течение длительного времени других богослужений такие приветствия мы слышим, и как бы сам верующий, он сопричастен ходу богослужения. А вот как вы считаете, в обычных богослужениях привлечение верующих к участию в самой службе, к пению, к прочтению каких-то молитв, кроме «Отче нашей», символа веры, оно вот необходимо в нашей церкви или нет?
Знаете, у нас в нашем храме есть такая традиция. Один раз в месяц вся воскресная школа, наша воскресная школа, детки, все, кто желает, у кого есть хоть какие-то маломальские способности, по сути дела, дети становятся в центре храма, ну, конечно, при помощи своих преподавателей, по сути дела, почти всю божественную литургию в той или иной степени они поют. Все иктиньи, херувимскую, все, что они могут петь, что способны хоть как-то пропеть, они все это поют. Конечно, мы накануне всегда прихожан предупреждаем, что вот у нас завтра будет в ближайший воскресный день там детская литургия, поэтому детки будут все петь, читать. В общем, понятно, что кто-то будет с ошибками где-то читать, его будут поправлять, но тем не менее, все богослужение, все совершается с помощью детей. Дети, ну, на самом деле, прихожане умиляются, и самое главное, они включаются в это, в богослужение. Они помогают детям и подпевать на иктиньях, и на других. Это очень важно. Но другое дело, что мы же понимаем, что не у каждого прихожанина есть определенные способности, понимаете? И когда начинаются даже по какому-то очень большой радости или родению бесчинные вопли во время богослужения и желания, ну, это не совсем помогает людям настроиться на смысл богослужения. Поэтому клиросное пение, вот у нас, например, в храме, все, кто хочет участвовать в клиросном пении, пожалуйста, вход свободный. И у нас действительно на клирос поднимается, и, скажем так, все, кто могут и кто хочет. Но не у всех есть способности. Поэтому я бы, конечно, сказал так. Если бы прихожане имели такую возможность и желание, ну, наверное, мы бы нашли возможность предоставить им послужить вместе с нами.
Расскажите, а бывают ли такие вот так называемые миссионерские литургии, уже не для детей, а для людей, которые только пришли в храм, или для взрослых, которые уже давно в церковь
в
ходят?
В храме мы не практикуем такое. Вот. Но хотя после воскресного богослужения, после божественной литургии, воскресения, уже 20 лет, по сути дела, я провожу беседы. И каждый может задать любой вопрос по богослужению, по священному писанию, по духовной жизни и, скажем так, из личных каких-то своих. Вот. И в этом плане мы действительно очень много раз разбирали богослужение, в том числе и божественную литургию, и всеночное бдение. И я периодически все время посвящаю этому время для того, чтобы все получили ответы на свои вопросы, особенно касающиеся богослужения. Но вот в этом проявляется наше миссионерство, но на сами богослужения миссионерские мы не проводим, пока не дерзаем.
Спасибо. Я думаю, что на сегодня до нас уже дозвониться зрители не смогут, но предлагаю вам оставшиеся 5-10 минут рассказать о том, как празднование Пасхи прошло в вашем храме, какие сейчас там, может быть, планируются или прошли мероприятия, или вот-вот наступят и пройдут. Ну и хотелось бы от вас услышать какие-то такие чудесные пасхальные истории, они же в любом храме явно есть.
Ну, во-первых, ожидание Пасхи – это действительно в первую очередь переживание Страстной Седмицы. И чем глубже человек переживает, сострадает, постится, тем радостнее у него бывает на душе. И богослужение прошло очень радостно. У нас всегда очень много причастников в этот день. Но это те, кто действительно вместе с нами переживал все события и Страстной Седмицы в том числе. Но главные мероприятия, конечно же, кроме пасхального, праздничного богослужения, освящения куличей и так далее, у нас в этот день, в этот вечер всегда главным это является детский праздник. Все дети воскресной школы, и старшие, и средние, и младшие, они готовят свои выступления, концерт, ставят, значит, какие-то, значит, спектакли, сценки показывают. И все это связано с пасхальной темой. Вот. Битком забит наш актовый зал, все хотят попасть, поэтому нам приходится немножко делить. Ну, вот главным событием, конечно, является это. Ну, а всякого рода чудесные истории, на самом деле, я вот всегда считал, и это мое убеждение, главное чудо, это когда человек злой становится добрым, когда вор становится честным, когда человек, блудник, становится действительно нравственно чистым. Вот в этом плане это самые великие чудеса. А они у нас происходят регулярно в том плане, потому что мне приходится окормлять центр «Подвижник», реабилитационный центр для наркотиков, наркозависимых. И вот с ребятами, бывшими наркозависимыми, происходит очень-очень много чудес. Ну и в том числе с нашими прихожанами, которые искренне стараются всегда помочь ребятам, где-то их поддержать и так далее. И вот когда мы видим вот это изменение в людях, в наших ребятах, бывших наркоманах, алкоголиках, ну вот это и есть те чудеса, и пасхальные, и не пасхальные, но Пасха, конечно, объединяет нас всех в этой радости.
Отец Сергий, мы благодарим вас за эту душевную, теплую беседу на этой светлой седмице. Ждем вас в нашей студии снова и снова. Спасибо. Для того, чтобы вы имели возможность отвечать на вопросы наших зрителей и, может быть, по теме, на которую мы решим с вами поговорить.
Спасибо, Господи. Ну, хочу поздравить всех еще раз с праздником Воскресения Христова. Христос воскресе! Да сохранит вас Господь в радости и в мире.
Спасибо. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что сегодня в студии телеканала «Союз» был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла города Полевской Свердловской области. Спасибо всем, кто смотрел эту программу, всем, кто дозвонился. Даст Бог, увидимся.